Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Машиах бен Йосеф. На двух прежних лекциях, предыдущих лекциях, мы изучили с вами, мы говорили с вами о колене Минаше и колене Ефраима, потомках Йосефа, два колена, которые вышли из колена Йосефа. И теперь нужно подвести некий особый итог обоим этим коленам и, в частности, концепции Машиах бен Йосеф. Как известно, существует у нас два Машиаха, мы в это верим, и это категорически необходимо, чтобы у нас было два Машиаха, Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Сразу же сформулирую общую суть, чтобы дальше было понятно. Машиах бен Йосеф является своего рода предтечей прихода Машиаха бен Давида, нашим вечным царем, которого примет весь еврейский народ, будет Машиах бен Давид, Машиах потомок царя Давида из колена Иуда. А вот дорогу к нему проложит именно Машиах бен Йосеф. Виленский Гаон по этому поводу говорит, мы это приведем дальше в лекции, когда это станет уже более понятно, что свойство колена Йосефа – это год, слава, свойство колена Иуда – это нецах, вечность. Для того, чтобы удостоиться вечности, а именно это является свойством царя, для того, чтобы удостоиться вечности, необходимо сначала прийти в состояние славы, человека, слава человека возможна только когда этот человек видит славу Бога, потому что иначе он будет в первую очередь реализовывать свои телесные задачи, интересы, любые прочие, и свое эго, стремление к славе и все остальное. Поэтому славным такой человек не будет. Машиах может прийти, когда весь еврейский народ будет славным. Этому посвящена книга Деврей Хаямим, летописи царя Израиля, и Машиаху из колена Йосефа особая значимость для этого предписывается. Машиах бен Йосеф, тема нашей лекции. Талмуд в трактате Сука. Времена Машиаха начнутся с плача, оплакивание гибели Машиаха из колена Йосефа. Да, Машиах из колена Йосефа погибнет перед приходом, перед завершением прихода Машиаха из дома Давида. Ну, такое происходит во всех классических драмах. Главный герой погибает. Возникает вопрос, почему должен был погибнуть Машиах бен Йосеф? Почему времена Машиаха не могут начаться так вот славно, чтобы никто не погибал непосредственно перед этим, потому что когда Машиах уже придет, то исполнится бела мавит ленецах, навсегда пропадает смерть, пропадает зло, пропадает грех, духовный сбой и вообще все негативное пропадает. Но вот перед этим непосредственно сразу умрет Машиах бен, более точно погибнет Машиах бен Йосеф. Итак, почему главный герой должен погибнуть? И объяснение на это – искупление снов Йосефа. Йосеф должен был видеть немного другие сны, не такие, что ему кланяются отец, мать и 11 его братьев, а, например, сон, когда он прислуживает отцу, матери и 11 своим братьям, раскрывая им божественную славу. Вот если бы таким образом Йосеф сформулировал свои сны, если бы он видел такие сны, то тогда бы братья его не продали в рабство. Вся история еврейского народа тогда бы сложилась совершенно другим образом. Йосеф действительно обладает способностью раскрытия божественной славы, раскрытия величия человека, но у Йосефа в его снах чуть-чуть был недостаток его эго. В результате все закончилось очень печально, когда братья продали его в рабство, и когда его сны начали сбываться, было тоже очень-очень печально. Об этом мы с вами поговорим дальше. Итак, братья в результате этих снов продали Йосефа. На чьей стороне наши симпатии? На стороне Йосефа, проданного в рабство, или на стороне братьев, которые оказались вынуждены его в рабство продать? Пока не будем отвечать на этот вопрос. В принципе, нигде в иудаизме такой вопрос не является уместным. Тора – это не книга, предназначенная для того, чтобы пробуждать наши какие-то симпатии или антипатии каким-то из героев, имена которых там приводятся. совершенно не для этого дается Тора, а для того, чтобы мы чему-то научились. Так вот, сегодня мы должны будем научиться тому, что задача колена Юсефа – это привести славу в еврейский народ, и что для этого требуется, а задача колена Иуды – обеспечить вечность еврейского народа. Ну и для этого, конечно, нужно будет понять, на чьей стороне наши симпатии – Юсефа или его братьев, и попытаемся ответить на этот вопрос. Он совершенно неординарен. Единство Израиля. Когда произойдет единство между Юсефом и Давидом, между Юсефом и Иудой? Только в конце дней. До того времени представители колена Юсефа не согласятся принять на себя очень почетную, очень значимую должность людей, которые проложат путь к приходу Машиаха бен Давид. Итак, в чем проблема? Еще раз, царем будет не Юсеф. Это проблема. Царем будет представитель колена Иуда, а Юсеф должен будет привести еврейский народ в состояние того, чтобы вот царь из колена Иуда мог бы стать божественным помазанником, когда мир придет к своей цели, раскрытию божественного присутствия. Хорошо. Давайте пытаемся понять, когда же это произойдет. Единство Израиля, книга пророка Иезекииля, 37 глава, начиная от 15 стиха. До этого идет речь как раз о воскрешении сухих костей колена Ефраима, тех самых, кто пришел слишком рано вышел из Египта, и были они убиты филистимлянами в Гате. Пророк Иезекииль воскресил их кости, а вот после воскрешения костей уже тогда только можно говорить о единстве еврейского народа. До этого, к сожалению, единства у нас не будет. Только непосредственно перед приходом Машиаха, когда все уже станет ясно. Итак, пророк Иезекииль. «А ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившихся с ним. И возьми посох другой, и напиши на нем Юсеф и посох Ефраима, и всех сыновей Израиля, объединившихся с ним, и приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один. И превратятся в один в руке твоей». Итак, идея того, что происходит объединение двух посохов, колена Ефраима и колена Иуды. И они станут вместе, у них образуется единство, они будут вместе. «И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Скажи им, так сказал Господь Бог, вот я беру посох Юсефа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю его посохом единым, и превратятся они в один в руке моей». То есть произойдет единство между Богом и между еврейским народом, и тогда не нужно будет абсолютно никакого выяснения отношений, кто является более достойным, кто менее достойный, кто царь, а кто не царь. Тогда все станут царями, и тогда каждое колено, оно сможет раскрыть свой особый потенциал, которым оно обладает. «И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их, и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, соберу их со всех сторон и приведу их в землю их». Обратите внимание, вот это и есть одно из главных пророчеств, которое пророк Иезекииль, будучи главой еврейского народа после вавилонского изгнания, он рассказывал о конце дней, в конце своей книги. То есть он пишет не о освобождении из вавилонского изгнания, когда евреи вернулись в землю Израиля, построили второй храм, и через 400 лет после этого храм был разрушен, уже после этого 2000 лет почти мы живем без храма. Он говорил, пророк Иезекииль говорил о том, что произойдет уже в самом конце дней, то есть он описывал наше с вами время, потому что мы уже к концу дней с вами очень близко подходим, уже вот совсем-совсем график практически коснулся уже оси, когда Машиах должен прийти. И описывает пророк, что будет, что, во-первых, соберет нас со всех стран, со всех сторон и приведет в землю эту. Сегодня мы видим, что более-менее этот процесс продолжается во всех странах. Как-то евреи не очень хотят жить, а вот в Израиль, даже в условиях войны, почему-то вот все приезжают, считают, что здесь более безопасно как-то в условиях войны, здесь более безопасно, чем в мирной Европе и Америке даже. «И сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля, и царь один будет для всех них царем, и не будет впредь двумя народами». Теперь, что такое два народа? Те самые два народа, на которые разделились Юсеф Иуда, Иеровоам бен Неват, который восстал против сына царя Шломо. Сначала он восстал против самого царя Шломо. Иеровоам бен Неват, который был главным духовным прорабом строительства Иерусалимского храма, снял тфилин, как рассказывает нам Мидраш, в присутствии царя Шломо, что было восстание против царя, то есть, ну, если человеку, извиняюсь за выражение, в туалет надо было сходить, он снимал тфилин, наверное, это было нормально, это не считалось восстанием против царя, и большим грехом, наверное, тоже не считалось. Но когда в присутствии царя, короче говоря, толщина волосины определяет, где проходит грань нашей духовности, нашей возвышенности, нашей приниженности. Он снял тфилин публично перед царем в знак восстания против него и бежал в Египет. Когда он вернулся, Иеровоам бен Неват, то тогда уже был сын царя Шломо, царь Рехавам, который в Танахе описан достаточно негативно, но о нем, с другой стороны, сказано, что он был уровня своих предков, то есть уровня царя Шломо и царя Давида. Он, может быть, не все правильно сделал, но он был великим человеком. Иеровоам бен Неват тоже был великим человеком, но в результате он реализовал сны Юсефа, и проблема со снами Юсефа в том и заключалась, я забегаю вперед, сны Юсефа о том, что он становится царем, реализовались не в Египте, когда он стал вице-президентом, вице-фараоном, а реализовались, когда Иеровоам бен Неват, его потомок, объявил себя царем над 10 коленами, и закончилось это весьма плачевно. Практически сразу же 10 колен утратили то знание Торы, соблюдение Торы, понимание Торы, и в результате пропали навсегда. Реализация снов Юсефа была осуществлена тем, что 10 колен во главе с Эфраимом пропали навсегда, далеко в изгнании. И поэтому братья Юсефа-то и продали, что они видели, к чему ведет его сновидческая деятельность и его осознанная деятельность на основании этого, к тому, что он хочет воцариться. А если он воцарится, то это не даст нецах, не даст вечность еврейскому народу. Еврейский народ пропадет в результате такого рода воцарения, и будущего у него не будет. Будущее, свойство нецах, вечность – это функция только исключительно колена Иуда. Только колено Иуда может обеспечить будущее еврейского народа. И так оно и произошло. И мы все с вами, те, кто сожалеют о продаже Юсефа, и когда читают эти слова в Торе, то им очень тяжело и так далее. Мы должны понять, что мы к нашему пращуру Иуде должны относиться все-таки с уважением. А именно он был инициатором продажи, и в результате «Ваатем адбеким башем элокейхам хаим кулхем хайом» — «Вы те, кто прилепились к Богу вашему, вы живы сегодня». То есть сегодня живы в первую очередь именно потомки Иуды, того, кто Юсефа продал. Итак, за что продал? За то, что Юсеф царем быть не может, ну, никак не может. Обладать славой, привести еврейский народ в состояние славы, в состояние возвышенности, может. Еще, только он и может, только Юсеф. Царем быть, ну, никак не может. Будет тогда плохо. В результате тот, кто обладает действительно способностью видения славы, видения величия, у него возникает некое желание стать царем. И это ошибка. И особенно сегодня это проявляется. Люди не знают, из какого они колена. И некоторым людям кажется, что они вполне могут стать царями на каком-то ограниченной, в какой-то ограниченной зоне, в какой-то общине, в какой-то синагоге и так далее. Но вот у них может не быть необходимых для этого качеств. Поэтому мы изучаем, в частности, особенности каждого колена для того, чтобы понять, что тут требуется для нас, чтобы знать о своих качествах. Итак, еще раз, что сказано. «И сделаю их народом единым». Вот тогда, когда придет Машиах, когда истина раскроется перед всеми, тогда каждый поймет, из какого он колена, какая задача перед ним стоит, и каждому станет понятно, кто есть царь, а кто не царь, но великий, возвышенный, достойный, из другого колена, принимает участие в воцарении этого царя, и каждое колено, как мы видели с вами, у него есть особая миссия, особые камни на нагруднике первосвященника, особое величие и, несомненно, некие признаки царства у каждого колена есть. Так вот, тогда, говорит Бог, я сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. Горы Израиля, там как раз и Иуда с одной стороны, на юге Иуда, чуть-чуть севернее Беньямин, небольшая территория, дальше достаточно большая территория Ефраим. Они прямо вот соседи по карте, то, что называется, прямо соседи по карте. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами. Царь для всех будет царем. Это для кого? Обратите внимание, и для нашего праотца Авраама, который воскреснет, и для нашего праотца Ицхака, и Иакова, и Моше Рабейну, который был величайшим из пророков еврейского народа, который был достоин того, чтобы вывести евреев из Египта, он Машиаха примет в качестве своего царя. Короче говоря, Машиах будет более велик, чем все наши великие мудрецы, пророки, цари, и все, в том числе царь Давид, примут Машиаха в качестве своего царя. И не будут впредь двумя народами. Двумя народами это в первую очередь касается именно Иуду и Юсефа. Еда Юсефа, у них более точно проблема, собственно говоря, у Юсефа. У Иуды нет никакой проблемы. Колено Иуда знает, что оно достойно царства, что оно должно царствовать, и у него нет особо никакой проблемы. Колено Юсефа не удовлетворено вот тем, что оно обладает славой, но не царством. И отсюда были у нас все проблемы, начиная от самого Юсефа, которого в результате братья оказались вынуждены продать в рабство, что не оправдывает их, что не есть правильное духовное достижение, но и обвинение братьев тоже должно быть очень грамотно выстроено, и нам нужно точно понять, что братья сделали. С Божьей помощью мы разберемся в этом. И не потому, что мы изучаем эту тему, а потому что нам необходимо понять, где проходят границы, верные границы царства. Для этого нам нужно будет ответить, в частности, на этот вопрос, что происходит между коленами, между ними в аспекте их связи, потому что только взаимосвязь между всеми 12 коленами, только взаимосвязь может привести к тому, что нагрудник первосвященника, чему будет посвящена у нас особая лекция, как работал нагрудник первосвященника, чтобы все эти 12 камней работали, и, соответственно, чтобы качества всех 12 колен были в еврейском народе. Только так мы можем друг друга научить Торе и найти недостатки друг друга, помочь в исправлении недостатков друг друга. Ибо каждый человек ошибается, каждый человек имеет недостатки, но он их не видит. И если другой человек ему покажет, если, конечно же, человек готов принимать увещевание, а в те времена, в древние времена, человек принимал увещевание, сегодня каждый защищает свои границы, каждый, если кто-то его укоряет или упрекает, каждый начинает агрессивно на это реагировать. И в результате он не меняется, потом он бегает по раввинам и спрашивает, что это, вот я так живу и не меняюсь. И вот ничего в моей жизни не происходит. Вот каким я был, таким я остаюсь. Ну, если раввин изучает мусар или является грамотным человеком в мусаре, он ему говорит, потому что ты не принимаешь увещевания, ты не готов исправиться. Все события, которые происходят с тобой в аспекте влияние на тебя людей, в аспекте укоров со стороны людей или вообще событийные какие-то явления, ты всех их с мощным щитом отталкиваешь, отбиваешь, и ты остаешься вот таким, как есть. Ты теоретически хочешь измениться, скажешь, кто из нас не хочет стать достойным всех, всего величия и всех великих и исправленных качеств души. Конечно, каждый из нас хочет, никто не откажется, несомненно. Но пройти этот путь очищения мало кто хочет, все защищены, и все агрессии отвечают на любое несогласие мира с их духовной формой. Все мы отвечаем агрессивно, как правило, ну, кроме тех, кто мусара научился. Вот, пожалуйста, мусар «Дом учения в Кельме» могу порекомендовать в качестве главного источника того, как вообще устроен процесс изменения себя. Каждая книга мусара, она немножко своеобразная, она ставит другую задачу. Вот книга «Сабы из Кельма», она является инструктажем по тому, как человеку вообще начать исправлять себя для того, чтобы построить прямой, надежный, а не искривленный и фундамент. Ну вот, такая вещь. Итак, и царь один будет для всех них царем, тогда каждый сможет увидеть, что царь, он царь, он царь. И ни у кого не возникнет предположений, что я более достоин быть царем, чем вот этот царь, который номинацию тут вот проходит. И не будут впредь двумя народами. И никогда не разделятся впредь на два царства. Тогда всем станет понятно, что колено Иуда, оно действительно этого достойно, и все согласятся, ну и в первую очередь, конечно же, колено Бениамина. И не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими и всякими преступлениями своими. О, обратите внимание, не осквернятся впредь. И что произойдет, так и пропадет дурное побуждение, злое начало пропадет, не будет уже никто делать никакие гнусности, потому что люди очистятся, люди станут, ну, это времена Машиаха, люди очистятся, станут уже чистыми, никакие гнусности делать не будут. Сегодня делают гнусности, но всегда щит-то имеют мощный. Они всегда, во-первых, закрывают эти гнусности, чтобы было их не видно со стороны. Во-вторых, эти гнусности всегда можно оправдать, объяснить, либо что вот так нужно, либо что они были направлены, эти гнусности, по отношению к какому-то еще более гнусному человеку, чем он сам, и что вообще не суди меня, да и вообще кто-то такой, чтобы в моих гнусностях копаться, дай мне самому принять решение, что гнусность, а что нет. Ну и вот так, мы, короче, живем вот. Вот убого живем, поэтому на предыдущей лекции мы говорили о том, что весы, на которых взвешивается наше состояние в праздник Рош-Ашана, в день Рош-Ашана, в день суда, это гневные весы. Вот они разгневаны именно вот этой нашей тупостью, нашими гнусностями, которые мы на эти весы кладем и со щитами стоим и начинаем защищать себя от этих щитов. От этой от любого воздействия на нас извне, когда творение в виде людей или событий не готово принять нашу вот эту искаженную, искривленную духовную форму. Итак, и не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими, всякими преступлениями своими, и спасу их всех из поселений, где грешили они. Обратите внимание, спасу. Мы реально нуждаемся в спасении. Но вместо того, чтобы спасаться, мы защищаем свое состояние и оправдываем себя. И говорим, нет, нам спасаться не нужно. Но мы в целом хорошие. Каждый о себе говорит, я в целом хороший, у меня недостатки. Ну, есть какие мелкие так, но такие не очень существенные. Так вот, Священное Писание говорит, что нам таки надо спасаться. Наше состояние ужасное, и нам из него надо спасаться, бежать. Тут переводчик тоже, на иврите написано однозначно «спасу», а переводчик в скобочках написал «выведу вас из преступлений ваших, из всех поселений выведу». Спасать не буду, но... То есть, не так уж страшно, чтобы надо было спасать, поэтому переводчик решил, что в скобочках надо написать «выведу». Нет, надо именно спасать нас. Именно в спасении мы нуждаемся. «И очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом». Ну вот, после очищения мы станем народом Всевышнему, а Всевышний будет нам Богом. «И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них». И установления моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять. То есть тогда уже слуга мой Давид будет всеми принят, и будет у нас все в этом смысле хорошо. То есть будет такой человек, который действительно всех устроит. Хасиды придумали такой анекдот, что когда придет Машиах, то все пойдут его встречать, а литовские евреи будут проверять по всем первоисточникам, действительно ли он достоин быть Машиахом. И рассказали эту хасидскую шутку Рав Хайму из Бриска, который ее услышал, сказал: так и да, будем проверять. Будем проверять. Так вот, тот Машиах, который придет, его проверять будет особо, ну, его надо будет проверять, да, но он пройдет все проверки, причем проверки будут очень-очень быстрые, долго проверять будет не надо. То величие, которое Машиах раскроет в этом мире, оно будет таким, что проверять тут ничего не нужно. «И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши». Ну и мы возвращаемся на землю, земля уже будет наша, не будет там всяких убийц, террористов и преступников. «И будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки». То есть за границу ездить мы не будем. Компания «Эль-Аля» закрывается. Ну, может, будет туристов возить, может, не закрывается. Может быть, туристов будет возить. Такой есть вариант. Потому что евреи будут жить на этой земле, но праведные люди из числа народов мира, а тогда все станут праведными, они, конечно же, захотят увидеть Иерусалим. Поэтому думаю, что будет работать авиасообщение, ну и другие формы сообщения тоже. И со всеми нашими врагами вокруг будет у нас мир, потому что и перед ними тоже раскроется слава и величие Машиаха. Ну и изменение реальности, в первую очередь, конечно. Ну и Машиах тоже. «И Давид, слуга мой, будет главой у них вовеки, и заключу с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними». Будет завет мира, когда... В принципе, Бог заключил с нами завет. Во-первых, это завет обрезания. Во-вторых, завет на горе Синай. Но здесь будет заключен новый завет. Пророк Ирмияху так его называет. Брит Хадаша. Новый завет. Пророк Ирмияху об этом пишет. Будет новый завет, но не в том смысле, что это будут какие-то новые параметры, новые какие-то заповеди, новые тексты или что-то. Это будет старый завет с новым человеком, который свободен от греха. Старый завет с новым человеком. То есть новый завет. «И размещу их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки. И будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри них вовеки». То есть когда мы действительно сможем понять, что своими заповедями Бог не отяготил нашу жизнь, не наложил на нас какие-то там 613 гирь или чемоданов там на перенос с какими-то грузами, а что все это освещает нас, когда прибудет святилище мое внутри них, когда храм будет построен, когда божественная святость будет раскрыта внутри нас, когда мы перестанем нашим телесным, нашим материальным, нашим убогим заслонять великую божественную душу, которая в нас. Итак, колено Юсефа и колено Иуды. Колено Юсефа – год, слава. Только оно сможет привести еврейский народ к величию, к славе. Колено Иуда сможет обеспечить вечность еврейского народа и царь, который будет из потомков царя Давида, из колена Иуда, он приведет этот мир к глобальным изменениям, когда святость души раскроется, и когда наша телесность перестанет эту душу скрывать в такой мере, как сегодня, когда многие люди вообще не уверены, что у них душа вообще есть. А если и есть, то это какая-то абстракция, а не что-то такое конкретно. Итак, Талмуд в трактате Суккот, что времена Машиаха начнутся с плача, с оплакивания гибели Машиаха из колена Юсефа. И во всех классических драмах главный герой погибает, И Машех бен Юсеф должен был погибнуть, потому что это будет искуплением снов Юсефа. И сны Юсефа, как мы видели, реализовались не в том, что он стал вице-президентом Египта, вице-фараоном, а в том, что он, его потомок Иеровоам бен Неват, привел к пропаже 10 колен еврейского народа. Давайте теперь эту книгу пророка Йехезкеля, главу, 17 главу, прочтем более внимательно, с комментариями, с учетом того, что нам мудрецы установили чтение этой главы в недельную главу Ваигаш, как раз спор между Иудой и Юсефом после того, как, кто знаком с этой темой, после того, как Юсеф подбросил Беньямину бокал, когда братья пришли в Египет, и он их узнал, они его не узнали, и таким образом Юсеф решил восстановить братство между собой и другими братьями, когда братья поняли, что на самом деле Беньямин, которому был подброшен бокал, он, несомненно, не виноват, потому что он в продаже Юсефа никакого участия не принимал. Ну и раз так, то значит, это уже не от Бога, и начинается более на новый виток, переходит конфликт между Иудой и Юсефом, и в результате, когда Юсеф объявляет им, что он Юсеф, то тогда братья понимают, насколько они плохо поступили, продав Юсефа. В эту недельную главу нам установили мудрецы чтение 37 главы книги пророка Йехезкеля. Это нам необходимо для того, чтобы приступить к лекции, которая будет у нас весьма скоро, о взаимосвязи между коленами, то есть нагрудник первосвященника. Попытаемся увидеть, как все эти камни работали в своей совокупности согласно качествам и влиянию каждого из камней. Итак, 37 глава, 15 стих. Начинается со следующего. «А ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде, сынам Израиля, объединившимся с ним, и возьми посох другой и напиши на нем Юсеф, посох Ефраим и всех сыновей Израиля, объединившихся с ним, и приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. И тогда скажут тебе сыны народа твоего, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя? Скажи им так, сказал Господь Бог, вот я беру посох Юсефа, который в руке Ефраима и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. И будут посохи, на которых напишешь ты, в руке твоей перед глазами их». Объединение двух посох. Посох – символ влияния, символ власти, ну и скипетр, царский скипетр – символ царской власти. Единение Юсефа и Иуды. Суть этого пророчества – единение колен Юсефа и Иуды, что станет возможно в конце дней, когда 10 колен больше никогда не отделятся от колена Иуды и Иерусалима. Не случайно пророк говорит об этом после события воскрешения мертвых, произошедшего в результате единения высших и нижних миров. Воскрешение мертвых, как мы говорили, колено Ефраима, которое было... Та часть колена Ефраима, которая вышла из Египта за 30 лет раньше, была воскрешена в результате самопожертвования Ханани, Мишаэля и Азарии. Происходит это в результате единения высших и нижних миров. То есть главная проблема, которая нам актуальна сегодня, из-за которой храм пока не может быть возведен, это беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть работает там, где мы не видим в ближнем божественного величия, не видим, что ближний является божественным творением, а мы не видим это по причине того, что мы не видим в себе, что мы сами являемся божественным творением. Так вот, увидеть это можно только если для тебя произойдет единение высших и нижних миров. Когда придет Машиах, то тогда каждый обретет это видение, каждому станет это понятно и очевидно, но и сегодня каждый из нас насколько-то может в этом продвинуться. Вильнский Гаон в комментарии на Сефер де Цниюта, каббалистическая книга, говорит, что Юсеф, колено Юсеф, обладает качеством год, слава, Иуда, качеством нецах, вечность. И только в конце дней между ними закончится конфликт. То есть Ну вот как-то так. Год и Нецах, слава и вечность находятся в состоянии конфликта. И сегодня многие конфликты, которые происходят, скажем, среди духовных людей, не среди уродов, которые тоже не могут поделить между собой что-то, да, а среди, в общем-то, возвышенных людей, они могут быть, я бы сказал, даже не могут быть, они все, по сути, являются вот этим конфликтом. Между конфликтом, кому принадлежит слава и кому принадлежит вечность. Вечность, она, несомненно, там, где есть связь между нижними и высшими мирами. Как только нижний мир отрывается от высшего мира, то тогда сразу же, конечно, ни о какой вечности, ни о каком нецахе разговаривать нельзя. Сефер Амифуар, каббалистическая книга. «Все время, пока змей пребывает в среде еврейского народа, в Израиле не будет единства». И это определяет беспричинную ненависть. Змей, он имеет одну очень важную задачу – смешение добра и зла. Когда в человеке такая вот каша, смешение добра и зла, то тогда, несомненно, не будет единства в еврейском народе, потому что у каждого будет эго, каждый будет стремиться реализовать себя и сделать это за счет ближнего. «И сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля, и царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства». Евреи, наконец, будут вместе. Единство еврейского народа. Малбим. О единстве еврейского народа сказано два раза в первом стихе, что они впредь не разделятся на два народа. Речь идет о двух последовательных исторических периодах в преддверии конца дней – царстве Машиаха бен Юсеф и Машиаха бен Давид. То есть, обратите внимание, в преддверии конца дней таки будет некий период времени, когда Машиах бен Юсеф будет царствовать. То есть он в качестве учителя славы, учителя величия человеческого образа будет в этом мире царить, его будут слушать, у него будут учиться. И Машиах бен Давид, потенциальный Машиах, который еще не пришел, он будет в том числе учиться у колена Юсефа величию, славе и вознесенности человека на земле. «И не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими и всякими преступлениями своими, и спасу, выведу их из всех поселений, где грешили они, очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у всех них, и установления моим следовать будут они, и законы мои соблюдать и выполнять». Ну вот тогда мир придет в нормальное состояние. Машиах, помазанник на царство, будет обладать таким величием, что его примут все, в том числе великие нашего народа. Ну и произойдет воскрешение мертвых, и эти мертвые тоже примут Машиаха. «И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они, и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, слуга мой, князь, глава над ними вовеки». 25 стих нам говорит. Потомок царя Давида, глава поколения навечно, то есть царь будет не выбранной должностью. Не окажется ситуации, когда лица, достигшие 18-летнего возраста, будут ходить на участки избирательные и там бросать чьи-то бюллетени за кого-то. И будут разные люди претендовать на царство, претендовать на то, что они могут управлять святым божественным народом, как сегодня на выборах происходит, ничего даже близко не будет. Тогда тоже сохранится понятие демократии, то есть судебные решения будут относиться не к царю даже в те времена, а к Сангедрину. И Сангедрин будет голосовать. Проблема только в том, что, точнее не проблема, наоборот, решение проблемы, что в Сангедрине будут люди, которые доказали свое величие духовное, свою возвышенность, свое способность принимать правильные решения, самое главное, способность верного суждения. Ибо суждение – это самое сложное, что перед нами есть. И Тора научила нас, учит нас, и каждый в зависимости от того, насколько он Тору изучил, он в большей или меньшей степени способен принимать верные суждения. Так вот, именно это и есть проблема, которая у нас здесь возникает. Что сегодня Израиль – демократическая страна, демократическая республика, где каждый от 18 лет и старше принимает какие-то решения, что правильно с его точки зрения. Ну, поэтому так мы и выглядим. Глава поколения будет навечно, это будет невыборная должность, а Сангедрин будет, да, выборная должность. Но принимать решения будут только люди, которые достигли мудрости, они будут определять, кто может в этот Сангедрин войти. И, в общем, все будут довольны. Самое главное, что все будут довольны, и результат такого рода принятия решений будет удовлетворительным. Ватинасем элхуто, наси, президент, глава. Здесь князь переведено, я не люблю это слово, потому что никакой он не князь. Князь – совершенно другая концепция того, кто хорошо живет за счет своих крестьян и, в общем, никому претензий особо не имеет, а крестьян обижает. Так вот, никакой это не князь, а наси. Наси на иврите означает президент. Что это такое? От слова «тинасе малхуто», Сифтей Коэн говорят, что его царство продолжается. Наси, вообще это вознесенный, вознесенность. Будет вознесено его царство, и оно будет продолжительно, то есть оно будет продолжаться бесконечно. Возвышенное царство. Наси, никакой не князь, как переводят, а по-русски как перевести? Потому что на русском нет такого слова. Глава народа, возвышенный глава народа. Вот так правильно перевести. Одного слова такого нет, потому что на русском языке такого главы народа, возвышенного, никогда не было. Абарбанель. Исар Ашем Панав. Всевышний вознесет лицо твое. Это благословение Кагенов. Зе Малхут Бейт Давид. Это царство царя Давида. Так говорит Дон Ицхак Абарбанель, величайший мудрец из Испании. О том, что тогда благословение Кагенов реализуется в полной мере. И в первую очередь в царстве дома Давида. Пророк Гуше. Ахар яшуву бне Исраэль убикшу эд гашем элокехем ве Давид малкам упахаду эль гашем эль туво бахрита ямим. И тогда вернутся сыновья Израиля, и обратятся они, захотят они найти Господа Бога их и Давида царя их. И трепетом перед Богом они преисполнятся и к добру его обратятся, когда беахрита ямим в конце дней. В конце дней все это произойдет, и обратите внимание, только трепет перед Богом приводит к тому, что люди начинают искать не реализацию своих материальных каких-то интересов, а именно Бога. Книга Зор. «Ведавид авди насила гемлулам вектив векисо кашемишны», где говорит книга Зор, что царь Давид, он будет главой, возвышенным главой, это слово «наси», президент, возвышенным главой для них и навсегда. И о нем сказано «векисо», и престол его кашемишны, где как солнце передо мной. «И заключу с ними завет мира». Завет вечный прибудет с ними, размещу их и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки. И будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри Израиля вовеки. Тогда Бог раскроется, когда все узнают, что вовеки. Итак, брит шалом, дарование завета мира. Тогда будет мир, никто не будет воевать, естественно, как минимум никому не надо будет воевать. Станет тогда ясно, что является истиной иудаизм, ислам. Открывался Бог евреям на горе Синай в присутствии миллионов евреев, которые, 3 миллионов евреев, которые вышли из Египта. Видели ли все гору, слышали ли речение Бога, обращенное ко всем? Ели ли евреи ман в пустыне на протяжении 40 лет? Следовал ли за евреями колодец для водообеспечения на протяжении всего этого времени. Всем будет понятно, раскроется, было такое или нет. И всем раскроется, говорил ли Бог с Магометом и сказал ли Бог, что я отказываюсь, что он Бог, отказывается от евреев из-за их грехов и избирает арабов в качестве избранного народа для служения им. Является ли написанное в Коране воля Бога, все это раскроется. Кому-то будет очень стыдно за искажение божественной воли, и кому-то станет понятно, что его религия, ну, совершенно неадекватна и никаким образом не раскрывает истину. Все это произойдет, когда придет Машиах. И, кстати говоря, я слышал, не читал лично, но слышал, что в Коране написано абсолютно то же самое, что не произойдет никакого принципиального разрешения до прихода Машиаха. Когда Машиах придет, он все раскроет, как оно там на самом деле было, что было истиной, а что было искажением, причем искажением достаточно тупым и, в общем, бездарным. Мецудат Давид. Брит шалом. Завет мира. Шеяшву барцам бе шалом. Верабрит азе ией мэре мадулам. Что были на своей земле, что будут сидеть на своей земле в мире. И этот завет будет с ними вечно. Что Всевышний заключит с нами брит шалом, завет вечный, что мы будем, короче говоря, мы будем жить в Израиле, это будет вечно, и все будет хорошо. Малбим. Шело и хату од вело ястир панав мирем. Что не будет больше греха, еврейский народ перестанет грешить, вообще в мире не будет греха, люди поймут, что они созданы по образу Бога и что они предназначены для чего-то великого, раскроется истина, душа обретет большие силы и влияния, как следствие пропадет смерть, никому не надо будет уже умирать, все исправится. Итак, как следствие, Всевышний не сокроет больше лицо, и божественное присутствие будет объективно видно каждому. Рашалом бейн раам. Рашалом леколь ихад бегув бенефишу бенахасиме. Будет мир внутри народа, и будет мир у каждого человека в его теле, то есть телом будет пользоваться правильно бенефиш, духом своим будет пользоваться правильно у бенахасим, и имущество. В частности, некоторые люди сегодня, большинство людей сегодня считают, короче, им всего не хватает, людям всего не хватает, и тогда человеку будет понятно, что то имущество, которое у него есть, это и то, что ему предназначено, и он вполне может справиться вот с этим делом. Нефеш. Как известно, у нас три уровня души, ну, по некоторым каббалистическим принципам больше, но суть как бы такая, что есть у нас душа животная, которая в крови, есть нефеш, вот она есть нефеш, есть рух, я человека, и есть нешама, душа. Нефеш, животная душа, она очень качественно влияет на рух, влияет на я человека. Рух – это я человек, это его сердце, это его я, это принятие решений, это функционирование, когда человек произносит слово «я», когда человек говорит «я решил», «я считаю» и так далее, это функционирование руаха. Я иду, я думаю, это все функция руаха, а вот функция нишама, душа, возвышенная душа, находящаяся за чертой мозга, она духом заслоняется, а тело вообще нивелирует его. То есть телесно нижняя животная душа его вообще нивелирует, так что она там практически не может оказать влияние. Так вот, тогда нефеш человека, животная часть человека, не будет мешать, не будет влиять на все эти процессы, и заслонять душу ничто не будет. Малбим отмечает, что заключение завета предполагает взаимную обязанность обеих сторон. Дарование завета только дающего. То есть, обратите внимание, здесь сказано, что Всевышний дарует нам завет. То есть, нам даже не надо будет его заключать, потому что я сказал, что это будет старый завет, который мы примем в качестве уже новых людей. Как здесь сказано... заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними. Заключение, да, заключение требует 26. Векаратил Эрем. Заключение требует участия двух сторон, да. Соответственно, Всевышний приведет нас в такое состояние, когда мы будем уже готовы принять Тору вот так, что не будет у нас никаких трудностей и испытаний на нашем пути. Коэлет Яков. Брит шалом, завет мира. Некра гамкен гейсот ше машлим бейн хатиферет у малхут. Брит шалома, завет мира, это фундамент, который приводит в состояние связи, завершения связи между красотой и царством. Коэлет Яков, по всей видимости, имел в виду божественные сферот, лучи божественного света, и тогда получается, что царство – это самая нижняя сфера, и на нее влияют 9 более высоких форм красоты – тиферет, гармония, красота, величие, если она спускается через более нижние составляющие царства, через более нижние сферот опускается на царство, то в такой ситуации это царство становится красивым, залитым светом и нормальным. И об этом говорит Всевышний, что я помещу храм мой среди них навечно. Все наши мудрецы отмечают, что это пророчество об основании третьего храма, который будет вечным в условиях истинной реальности. Тема нашей лекции – единство Израиля, что в первую очередь предполагает колено Юсефа и Иуды, ибо их миссия в Израиле первостепенная. И нам необходимо будет понять более ясно суть конфликта между Юсефом и Иудой, чему будет посвящена наша следующая лекция. А пока мы ответим, подведем короткий итог и отметим с вами некий важный момент, когда все-таки происходит у человека некий духовный всплеск. Итак, подведем короткий итог. Времена Машиаха начнутся с оплакивания гибели Машиаха, и это сказано в Талмуде Сука, Машиаха бен Юсефа. Единство Израиля возможно тогда, когда Юсеф поймет, что функция славы, которая ему свойственна, колену Юсефа, не является функцией Нецах. Когда это произойдет, мы смотрим с вами теперь начало 37 главы. То есть что должно произойти, когда... чтобы мы научились обладать способностью какого-то видения. Итак, пророк Йехезкель описывает то, что произошло перед тем пророчеством о единстве Израиля. «Была на мне рука Господа, и увлек он меня духом своим, и опустил меня среди долины, и вот она полна костей, кости колена Ефраима. И он провел меня над ними вокруг-вокруг, и вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли эти кости? Могут ли эти кости, которые... Речь идет о периоде Вавилонского изгнания, то есть 400 лет храма, еще 400 лет до этого, за 400 лет до этого вышли из Египта, то есть больше, чем 800 лет. 800 лет кости истлевшие лежат прямо на земле, их никто даже не похоронил, филистимляне их не похоронили. И сказал я, Господь Бог, ты знаешь. Что это за ответ пророка, Господь Бог, ты знаешь? Ответ такой, что... с точки зрения этого мира нет никаких признаков жизни у сухих костей. Они никаким образом не могут ожить. Господь, ты знаешь, то есть как бы в рамках какого-то выхода за рамки реальности этого мира, а мы не знаем, мы люди не знаем. И сказал он мне, пророчествуй о костях этих и скажешь, им кости иссохшиеся, слушайте слово Господа. Так сказал Господь Бог костям этим, вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете, и дам вам жилы, и возвращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь. И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кость к кости ее, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху. Но дыхания жизни в них нет. Пока еще в них нет дыхания жизни. Но он сказал мне, пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий. И скажешь дыханию жизни, так сказал Господь Бог, от четырех ветров приди дыхание жизни, и дохни на убитых этих, и оживут они. и пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, они ожили и встали на ноги свои, полчище весьма великое. И он сказал мне: сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля, вот говорят они, иссохли кости наши, исчезла надежда наша, покончено с нами. Учителя Мусара говорит, что это, в принципе, актуально каждому из нас. Иногда нам кажется, что мы живем в какой-то вот такой реальности, что как-то вот у нас все плохо, все не работает, как-то вот судьба наша такая печальная, как-то иссохлись наши кости, нет у нас продвижения никакого. Так вот, всегда нужно рассчитывать на некое воскрешение мертвых. А воскрешение мертвых – это не только те, которые там уже в земле лежат. А каждый, живущий сегодня, он частично умертвил свою жизненность, и поэтому ему нужно воскресать то, что он умертвил. Нужно воскресать, и не нужно терять надежду, говоря, что иссохли кости наши. «Посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю погребения ваши и подниму вас из погребений ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля, и узнаете, что я Господь, когда открою я погребения ваши, народ мой, когда подниму вас, вы и вы оживете, и дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога». Это воскрешение мертвых, когда Ханания, Мишель и Азария отказались поклониться идолу и вошли в печь, ну, в смысле, по решению Навуходоносора, но вошли в печь, растопленную печь, и чудесным образом были оттуда спасены. Но как бы и тогда милосердие Бога пробило до самого низа, и тогда Всевышний говорит нам о единстве. Вот это с этого мы начали нашу главу. «И было слово Господа ко мне сказано: ты, сын человеческий, возьми себе посох один, напиши на нем Иудеи, сынам Израиля, и Юсеф, сына Израиля». Тогда произойдет единение. Когда у нас мертвое, умерщвленное воскреснет, когда мы будем людьми живыми, тогда мы сможем продвинуться. А живыми мы будем только в одной ситуации, если Бог станет для нас объективным, если трепет перед Ним заполнит наши сердца, если мы будем видеть себя божественным творением. Ну и в конечном счете придет Машиах, который будет столь великим, что его примут все народы, все человечество. И Машиах не повысит голоса и не преломит тростинки, как об этом говорит пророк Йешаяху. Спасибо за внимание.